Редакции.
С новостями вас знакомит Екатерина Безгачна. Сегодня вторник, 28 октября. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Экономический кризис и внутриполитическая ситуация в России. Мнение экспертов. Сегодня исполнилось 90 лет провозглашению независимости Чехословакии. Власти Петербурга выселяют на улицу Центр поддержки блокадников и ветеранов. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». Мировой финансовый и экономический кризис в странах, где он проявился наиболее сильно, стал катализатором и политических процессов. Европейские лидеры и кандидаты в президенты США доказывают свою состоятельность, предлагая решения для преодоления кризиса. Свои рецепты по поводу того, как вылечить экономику, дает российская либеральная оппозиция. Союз «Либеральная хартия», руководителем которого является экономист, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов, выпустил заявление. В документе выражено принципиальное несогласие с мерами, принимаемыми в последние дни российскими властями. Даст ли финансовый кризис шанс российской оппозиции проявить себя, говорит лидер СПС Леонид Гозман.
Кризис всегда открывает новые возможности для всех политических сил. И для демократической оппозиции, и для левых, и для фашистов, для всех. Вопрос, кто как их использует. Значит, если кризис будет углубляться, что, в общем, весьма вероятно в течение какого-то времени, мы очень рассчитываем на то, что благодаря политике недобитых либералов в нашем правительстве кризис в России будет не очень глубоким, но тем не менее он будет достаточно серьезным. Так вот, если кризис будет углубляться, то, разумеется, на правительство будет и внутри правительства будет усиливаться давление левых и давление националистов. Мы видим уже сейчас, что раздаются призывы к изоляции России от мира, который нам якобы, значит, приносит все эти неприятности. Одновременно в этот период возрастает ответственность тех, кто не боится озвучивать рыночные правые идеи. Мировое показывает, что выход из кризиса будет относительно быстрым, только в том случае, если правительство нашей страны и, кстати, консолидировано с ним правительство других ведущих держав мира, будут придерживаться не популистской, а серьезной рыночной, достаточно жесткой политики. Такая политика предельно непопулярна в период кризиса, и нужно обладать определенной смелостью, чтобы ее озвучивать. К сожалению, сегодня в нашей стране людей, готовых озвучивать правые идеи, практически нет. Ни в истеблишменте, ни даже в такой несистемной демократической оппозиции. Там тоже, в общем, все себя уже называют левыми. Вот я тут пару дней назад слышал, что Максим Резник сказал, что «Яблоко» — это левая партия. Вот в этом смысле у правых появляются и дополнительная ответственность, и дополнительные возможности, если хватит духу эту ответственность нести. Кризис выгоден только революционерам. Знаете, вот эта идея «чем хуже, тем лучше» — это только для большевиков и их разнообразных последователей. Кризис — это страшно, кризис — это плохо. И вот мы, например, вот мы сделаем Союз правых сил, будем делать все от него зависящее для того, чтобы кризис смягчать, а не усиливать ради каких-то сиюминутных политических целей.
Это было мнение лидера Союза правых сил Леонида Гозмана. Насколько серьезны и продолжительны могут быть социальные последствия нынешних экономических проблем России? Уже сегодня поступает информация о массовых увольнениях и росте безработицы в связи с кризисом. На эту тему в интервью программе «Свобода в 9» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Олег Нетеребский.
Я был бы осторожнее со словом «массовое». Массовых сокращений пока нет, есть другая проблема. Поскольку у нас многие отрасли экономики экспортно ориентированы, есть сокращение объемов производства, которое, в свою очередь, приводит к тому, что людей начинают переводить на режим неполной занятости, либо неполной рабочей недели, либо неполный рабочий день. А это, как последствия, имеет потерю в заработке. Вот это проблема, которая сегодня стоит, поскольку массовое сокращение, в этом не заинтересован работодатель в первую очередь, поскольку, потеряв рабочие кадры, их сократив, потом он их не найдет на рынке. Вообще могу сказать, что по Трудовому кодексу, ну, определенно, как мы называем, подушка безопасности для работника, она существует, то есть необходимо человека предупредить за 2 месяца до сокращения. Далее, после сокращения, работодатель обязан 2 месяца выплачивать ему заработную плату, и в случае нетрудоустройства еще 3 месяца. Для северных территорий такая процедура еще более длительная. Поэтому определенная подушка безопасности есть.
Где гарантия, что у нас работает? Многие предприятия, ну, если не многие, то некоторые могут оказаться в положении банкротов и не иметь финансовых средств для того, чтобы эта подушка сработала.
Первая опасность по этой подушке – это то, что если на предприятии профсоюзная организация, поскольку там, где нет профсоюзных организаций, работников либо принуждают, либо убеждают к тому, что писали заявление о переводе на неполную занятость, либо по собственному желанию. У нас особенно в малом бизнесе, в финансовом секторе, организации, где есть профсоюзные организации, мало. И вот там люди со всем этим букетом неприятностей сталкиваются. А там, где есть профсоюзы, там за этим следится.
Возможно ли акции протеста, организованные профсоюзами, на фоне экономического кризиса?
Ну, ничего исключать нельзя, но у нас сейчас подход какой? Когда пошли вот эти процессы, о которых вы говорите, когда предлагают работникам потуже затянуть пояса, первое требование, которое мы выдвигаем, чтобы бизнес показал нам все экономические меры, экономические возможности предприятий. Бизнес пока прячется за закон о коммерческой тайне, данные эти не дает. Мы будем предлагать, чтобы всю экономику на стол переговоров, если такой подход будет со стороны бизнеса, будем находить компромиссы. Если нет, то возможны те действия, о которых вы сказали.
Это был заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Олег Нетеревский. Вероятность массовых выступлений и акций протеста на фоне экономического кризиса ставит под сомнение московский политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
У нас почему-то больше говорят о благосостоянии народного населения, и ожидается, что вот ухудшение этого благосостояния может привести к каким-то социальным взрывам. Я думаю, что ухудшение будет иметь место, а социальные взрывы иметь место не будут. Просто потому, что нет критической массы достаточного количества людей, у нас демографические проблемы, и есть такая общая разочарованность внутренняя, тайная, большинства населения во властях. То есть никто на самом деле на улицу выходить острого желания не испытывает. Есть какие-то небольшие группы, но вряд ли это все разрастется до каких-то массовых протестов. Во всяком случае, пока. А вторая проблема, вот она, на мой взгляд, более серьезная, это внутриэлитные разборки. Дело в том, что, насколько я понимаю, вот та модель, которую построил Путин, серьезно она ориентирована на усиление государственного аппарата, на усиление чиновного класса и, соответственно, того, что называется коррупционное стимулирование этого самого бюрократического класса, когда каждый год у нас прибавляется по 100 тысяч чиновников, и эти 100 тысяч чиновников в основе своей живут все-таки не совсем на зарплату, а за счет распределения своего административного ресурса, административной валюты и конвертации ее в реальную валюту. Это все здорово, когда экономика расширяется, когда можно не принимать каких-то болезненных или даже просто не болезненных, а умных решений. А если начинается ситуация противоположная, вот как сейчас, нужно правильно тратить деньги, для этого нужно затрачивать мозги и усилия. А вот этого как раз, эта модель государственного устройства не очень-то предусматривает. В этом я вижу основную угрозу тому феномену, который выстроил Владимир Владимирович Путин под названием «путинская стабильность» или «путинский консенсус элит». Это элиты не креативные, не умножающие, не производящие. У них нет навыка зарабатывать.
Это был московский политолог Дмитрий Орешкин. В программе «Свобода в 9» прозвучали экспертные оценки возможных последствий мирового экономического и финансового кризиса для России. В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпания «Красноярские авиалинии» оштрафована на 15 тысяч рублей за продажу билетов на рейсы, которые не были выполнены. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Присяжные приступают к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повторы радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». К выборам президента США. Маккейн, Обама и Джо Водопроводчик. Репортаж Владимира Абаринова. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тюремный охранник Дэвид Портер. Книжное обозрение Марины Ефимовой посвящено Нью-Йоркскому марафону и книге Лиз Робинс «Единственный в своем роде кросс. 42 километра по улицам Нью-Йорка». А кинообозрение с Андреем Загданским расскажет о фильме Криса Смита «Бассейн». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас в студии программы «Свобода в 9» я приветствую Валерию Шабаеву. Она, как обычно, с кипой свежих сегодняшних газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения.
Первая часть нашей программы, начало все ее было, представляло из себя подборку экспертных мнений о том, что же кризис экономически несет для России. Давайте продолжим эту тему с помощью газет и опираясь на высказывания уже зарубежных авторитетов. Без подтекста говорю слово «авторитет».
Совершенно верно. И об этом сегодня пишет газета «Ведомости», посвящает она этому вопросу свой редакционный комментарий, а заглавлен он весьма красноречиво – «Левый эффект». Речь идет в этой публикации о том, что кризис усиливает левые и популистские идеи в мире, причем именно во всем мире. Как раз даже к России это в меньшей степени относится, пишут «Ведомости», потому что в России популистские идеи и так в ходу, их используют здесь партия власти. Что же касается остального мира, то вот ряд примеров свежих. В конце прошлой недели на выборах в Сенат Чехии победили оппозиционные социал-демократы. В Германии на третье место по популярности вышла левая партия, бывшие коммунисты. А правящие консерваторы ХДС, ХСС под напором социал-демократов и зеленых потихоньку теряют позиции в землях. В США на президентских выборах, судя по опросам, условно левый демократ Барак Обама должен победить условно-правого республиканца Джона Маккейна. Но тут, правда, своя немножечко история. Ведомости говорят о том, что тут основной мотив не, собственно, левые идеи, а эффективность партии, которая находится у власти, поскольку на республиканцев возлагается ответственность за финансовый кризис и войну в Ираке. Вот им вроде бы и должны прийти на смену демократы. Ну и вот это вот популистская риторика становится популярной также у центристских политиков. Тут «Ведомости» пишут о том, что она принесла очки Николя Саркози, Сильвио Берлускони, Леху Качинскому, ну и опять же Владимиру Путину.
Да, Владимиру Путину это принесло очки, как и другим политикам, а вот гражданам большинства стран, не только России, но также и США, и других стран, которые оказались повержены кризисом, это не принесло подешевления бензина, хотя все этого ожидали, ведь цены на нефть стали резко падать.
Причем настолько резко, что со 137 долларов за баррель до 50 долларов, это произошло с середины июля, и речь идет о ценах на нефть марки Urals, вот то самую, которую поставляет Россия на мировой рынок. Но под нажимом государства, независимо пишет, компании нефтяные объявляют о параллельном снижении цен на бензин, однако тут вот интересны пропорции. Если в марте 2007 года при сопоставимых ценах на нефть топливо в России стоило 17 рублей 70 копеек, то сейчас оно стоит 22 рубля 80 копеек. То есть снижение намного меньше, чем хотелось бы того ждать. А ждать бы хотелось хотя бы 5 рублей.
Вот, снижение пишет. Или цены?
Снижение, снижение на 5 рублей. Но ждать мы этого можем долго и не дождемся, потому что нет никаких механизмов рыночного ценообразования, нет достаточной конкуренции, и поэтому единственное, что может происходить, это давление Федеральной антимонопольной службы, которая, собственно, и происходит. Вот 16 октября пригрозили, и, соответственно, компании немножечко снизили цены.
То есть антимонопольная служба все-таки чуть-чуть для потребителя выдавила?
Чуть-чуть.
Спасибо, Лера. Встретимся в «Свободе» в полдень. А со мной в студии программы «Свобода в 9» уже наш спортивный обозреватель Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. В Бонне в матче на первенство мира по шахматам Владимир Крамник в 10-й партии, играя белыми фигурами, одержал победу над Вишванатаном Анандом на 29-м ходу, и счет в матче стал 6-4 в пользу индийского гроссмейстера, которому для сохранения звания чемпиона мира надо сыграть ничью одну из двух оставшихся партий. В Москве сыгран последний матч 26-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Пожалуй, это была центральная встреча тура. Футболисты московского «Динамо» на своем поле в присутствии 25 тысяч зрителей принимали давнего соперника, команду ЦСКА, и проиграли со счетом 1-3. За 4 тура до конца первенства страны в тройку лидеров входят «Рубин» первое место, 57 очков, ЦСКА набрал 50 очков, занимает вторую позицию, и на третьем месте остается «Динамо», несмотря на поражение, у «Динамовцев» 44 очка. 6 матчей были сыграны в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» по булитам обыграл ЦСКА 4-3, а «Локомотив» в овертайме выиграл у «Авангарда» 3-2, а «Витязь» одержал победу над «Трактором» 3-1. Московская «Динамо» проиграла «Нефтехимику» 0-2, «Спартак» уступил «Салавату» Юлаеву со счетом 0-3, а «Рижская «Динамо» потерпела поражение от «Тольяттинской Лады» 0-6. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги также прошли очередные встречи. «Нью-Йорк Айлендерс» уступили землякам из «Рейнджерс» со счетом 2-4, «Коламбус» проиграл «Анахайму» 2-3, «Баффало» потерпел поражение от «Оттавы» 2-5, «Миннесота» выиграла у «Чикаго» 3-2, «Эдмонтон» в овертайме проиграл «Бостону» 0-1 и «Лос-Анджелес» по булитам уступил «Детройту» со счетом 3-4. Марат Сафин может в ближайшее время уйти из большого тенниса, об этом сообщает Рейтер. В понедельник россиянин проиграл аргентинцу Хуану Монако в первом круге парижского «Мастерс» 0-6-6-7 и после поражения заявил, что намерен задуматься о целесообразности продолжения карьеры. Еще один российский теннисист, там же в Париже, Игорь Андреев, выиграл у француза Поля Анри Матье со счетом 7-6-6-3. И пока это все новости спорта.
Спасибо Игорю Катманову. В эфире «Свобода», в эфире программы «Свобода в 9» был обзор спортивных новостей. Продолжаем программу «Свобода в 9». Одной из особенностей нынешней президентской предвыборной кампании США стала довольно массовая открытая поддержка членами республиканской партии кандидата от партии-конкурента демократа Барака Обамы. Наблюдатели объясняют это как привлекательностью для избирателей личности Обамы, так и грубыми просчетами, совершенными в ходе своей кампании республиканцем Джоном Маккейном. Среди этих просчетов отношение к войне в Ираке и финансовому кризису, выбор Сары Пелин в качестве кандидатов в вице-президенты, излишне по мнению многих, консерватизм Маккейна, который, к тому же, гораздо старше своего конкурента. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Считается, что феномен поддержки Барака Обамы республиканцами стал набирать свою силу с февраля этого года, когда Обаму открыто поддержала Сьюзен Эйзенхауэр, внучка президента Дуайта Эйзенхауэра. С тех пор сторонниками кандидата-демократа стали такие известные фигуры, как бывший госсекретарь США в администрации Джорджа Буша Колин Пауэлл и Кен Эйдлман, ключевая фигура в Министерстве обороны, работавшая в администрациях Буша, Рейгана, Форда и Никсона. Колин Пауэлл заявил, что Обама может объединить страну. По словам Эйдельмана, странное поведение Маккейна в первую неделю финансового кризиса убедило его в том, что кандидат от республиканцев не может быть успешным президентом Америки. Оба очень критически отнеслись к выбору губернатора Аляски Сары Пейлин в качестве кандидата в вице-президенты. Впрочем, не только известные представители республиканской партии поддерживают Обаму. Карлос Кэмпбелл, которому 71 год и который работал советником в администрации президента Рейгана, крайне разочарован консерватизмом Маккейна, отсутствием, по его мнению, стержневой идеи в избирательной кампании. Обама, считает Кэмпбелл, наоборот, действует очень целенаправленно, а его кампания воодушевляет избирателя.
Кампания сенатора Обамы резонирует с чувствами молодых представителей нашей великой нации. Она обращена ко всем нам. Его кампания – синтез идей трансформации, подъема, воодушевления.
Муж, 24-летний Гейбриэл Родес, воюет в Ираке.
Мне кажется, что Маккейн не понимает чувств простых американцев. Я думаю, что американцы сейчас считают войну в Ираке ошибкой, и что было достаточно женщин и мужчин, которые принесли свои жизни в жертву ради интересов нашей страны. Настало время вернуть домой наши войска. Маккейн этого не видит, он не хочет вернуть их домой. И он сказал, что мы останемся в Ираке еще на 100 лет. Все это не отвечает ничьим интересам, это не отвечает нашим интересам, не отвечает также интересам иракцев. Мне кажется, что он этого не понимает.
Как и многие другие республиканцы, Гейбриэл Родес против выбора Сары Пейлин в качестве кандидата в вице-президенты.
Это ужасно. Я просто поражена, что он выбрал губернатора Пейлин своей напарницей. Я считаю, что было бы важно окружить себя самыми опытными людьми, теми, кто разбирается в разнообразных областях жизни. Я не думаю, что у нее есть достаточно опыта и знаний, чтобы управлять нашей страной.
Джон Лоуренс говорит, что впервые за 20 лет на выборах президента США есть кандидат, за которого он хотел бы голосовать. Этот кандидат – демократ Барак Обама, хотя сам Лоуренс и республиканец.
Похоже, он понимает, как продвигать страну вперед, а не оглядываться назад на то, как все делалось раньше, говоря, окей, давайте вот тут немного подправим и оставим все как есть.
Джон Лоуренс добавляет, что если бы кандидатом от Демократической партии стала Хиллари Клинтон, то он, скорее всего, не пошел бы на выборы, а остался дома. Стефани Маруша была ранена во время войны в Ираке. Как и для многих других республиканцев, Обама первый демократ, которого она поддержала на президентских выборах. Главным для нее стало отношение Маккейна и Обамы к проблемам ветеранов.
Когда я проанализировала действия и высказывания Маккейна по поводу проблем ветеранов, мне они не понравились. По данным DAV, организации ветеранов-инвалидов, которая не принадлежит ни к одной из партий, Маккейн голосовал в интересах ветеранов в 23% случаев, Обама – 85%. Это очень важно. Человек, которому я всегда верила, когда он говорил «я всегда поддерживаю ветеранов», голосовал против медицинского обеспечения ветеранов, против закона, который помогал бы ветеранам и их семьям получить образование. Это было для меня шоком. Я всегда считала, что линия республиканцев улучшить положение военных, оказалось, это не так.
Тридцатилетний Джон Престон живет в Нью-Йорке. Он основатель сайта «Республиканцы за Обаму», который, как говорит Престон, посещает около 10 000 человек в день.
Важной причиной того, что многие республиканцы отвернулись от своей партии, является тот факт, что они использовали некоторые социальные вопросы, чтобы отвлечь нас от действительно важных проблем. Конечно, людей очень волнуют такие вопросы, как, к примеру, аборты, гомосексуальные браки. Но в то же время у нас нет плана, как сделать страну энергетически независимой. Мы игнорируем важнейшие экономические проблемы. И многие люди, бывшие и нынешние республиканцы, ищущие перемен, объясняют свое решение именно такой ситуацией.
По словам Джона Престона, с 2004 года численность республиканской партии США сократилась почти на 25%. Джон Престон отмечает, что поворотным моментом для многих республиканцев стал нынешний финансовый кризис. Президентские выборы в США состоятся во вторник, 4 ноября. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Кризис в России, упущенные шансы или новые возможности для модернизации. В студии председатель правления Института социального развития Игорь Юргенс. Сегодня в 11:07 по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». Через несколько минут вторая часть программы «Свобода в 9». А сейчас в Москве 9:30 и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпания «Красноярские авиалинии» оштрафована на 15 000 рублей за продажу билетов на рейсы, которые не были выполнены. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре Западно-Сибирского региона. Вчера руководство компании заявило, что с 1 ноября «Красэя» прекращает существование, она может быть признана банкротом. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Верховный суд России рассматривает жалобу на продление срока ареста генералу госнаркоконтроля Александру Бульбову. Он содержится под стражей с октября прошлого года по обвинению во взяточничестве и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Коллегия присяжных приступает к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. На скамье подсудимых 7 человек, в их числе банкир Алексей Френкель. Сотрудничество в сфере энергетики станет одной из главных тем визита в Россию главы правительства Китая Вэня Цзябао. На Украине Верховная Рада сегодня, как ожидается, рассмотрит пакет антикризисных законов, от принятия которых зависит получение кредита Международного валютного фонда. Главы Великобритании и Франции Гордон Браун и Николя Саркози обсудят сегодня в Париже пути выхода из мирового финансового кризиса. Сегодня на азиатских биржах продолжилось падение цен на акции. Мировые цены на нефть также продолжают падать. В Нью-Йорке баррель нефти стоил чуть более $63 США. В американском штате Теннесси арестованы 2 человека по подозрению в подготовке покушения на кандидатов президента США Барака Обаму. По поступающим сообщениям, задержанные являются неонацистами. В Зимбабве безрезультатно завершились переговоры между властями и оппозицией о создании правительства национального единства.
Продолжается программа «Свобода в 9». И вторую часть программы мы также начинаем с темы, которая так или иначе связана с экономическим кризисом. Российские туроператоры сообщают о падении спроса на турпоездки за рубеж на 15-40%. Цены на туры в последнее время сильно выросли. Связано ли это с экономическим кризисом, разбиралась Вероника Баде.
По свидетельству туроператоров, снижение спроса на поездки наблюдается по многим направлениям. Некоторые эксперты прогнозируют провал прежде всего самых дорогих, таких как экзотика и горные лыжи. Президент компании «Натали Турс» Владимир Воробьев отметил в интервью газете «Ведомости», что в последние две недели продажи на ближайшие даты и на Новый год упали на 30-40%. Многие россияне в растерянности – покупать тур или ждать, пока он снова подешевеет. Екатерина Махотина каждый год с семьей ездит на Новый год в Юго-Восточную Азию, но в этом году пока не решается оплачивать тур.
Цены на туры значительно выросли, где-то на 30-40%. Ну вот, например, если взять отель во Вьетнаме, в котором отдыхали, цена увеличилась где-то в два раза. Сейчас она составляет $5000 на человека. Это очень дорого.
Прокомментировать ситуацию я попросила Ирину Тюрину, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии.
Вы знаете, нельзя сказать однозначно, что ситуация уже изменилась. Во всяком случае, картина очень размытая, и мнения очень разные существуют. Туры пока продаются, и неплохо, но есть какие-то направления, которые несколько, так сказать, проседают по спросу. А вот связано ли это с кризисом, или, может быть, с тем, что пока только октябрь, а у нас народ, как известно, любит в последние минуты все делать, может быть, ноябрь покажет нормальный спрос.
А в целом, насколько выросли цены?
Зимние цены выросли процентов на 30, но, опять же, это никак не связано с кризисом. Просто это вот очередное повышение, прежде всего, связанное со стоимостью авиаперевозки. Просто подорожала перевозка, и там на некоторых направлениях подорожали отели. Это нормальное, так сказать, к зиме подорожание турпродукта. Пока ясной картины по влиянию кризиса на туристический спрос нет. Мнения очень разные, поэтому мы, наверное, подождем ноября. Я так бы сформулировала ситуацию. Туроператоры находятся в тревожном ожидании, а спрос такой настороженно активный, скажем так.
А ваш прогноз, как отразится вот вся эта ситуация на отдыхе россиян, в частности, на отдыхе эконом-класса?
Не могу я прогнозировать. Мнения очень разные. Некоторые считают, что прежде всего просядет спрос среднего класса, как это было в 98 году, и будут востребованы дорогие и дешевые туры. И даже некоторые туроператоры всерьез рассматривают возможность перемены квоты выкупленных мест в отелях, то есть дорогие отели поменять на дешевые. Это одно мнение. Другое мнение, что прежде всего провалятся именно дешевые и дорогие туры, а средний класс будет нормально покупать и ехать. Потому что люди хорошего достатка, которые имеют деньги, которые покупают дорогие туры, они, допустим, побоятся уезжать сейчас на отдых, потому что им надо будет все время контролировать ситуацию. Они, как правило, это люди бизнеса, да? А дешевые туры провалятся, потому что у людей нет денег. А при этом люди среднего класса, у которых есть какое-то количество денег, но не катастрофическое для того, чтобы их потерять в кризисе, они по-прежнему поедут отдыхать.
Прогнозы противоречивы. Какая судьба ждет туроператоров и каковы будут возможности для отдыха у россиян, видимо, покажет ближайшее будущее. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Но в ближайшем будущем, буквально через неделю, начинаются школьные каникулы. И в этом году, вероятно, многим родителям придется сократить культурную программу. Например, отказаться от традиционных походов с детьми в театр. Цены на билеты непомерно высоки. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? Такой вопрос наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина задавала жителям и гостям города.
Зарплата маленькая. Раньше часто ходили в кино, а сейчас невозможно пойти. Очень дорого.
Реже стали посещать мои магазины. Развлекательные тоже так же. Меньше стали. Потому что деньги основные на продукты и уходят.
Ну, проезд лишний раз едешь. На троллейбусе, не на маршрутке.
Ну, естественно, сказывается. Вот я бы сейчас очень хотела сходить на кубанский казачий хор. Ну, это же по цене невозможно. На все, на хлеб, на молоко, на все остальное цены повысились.
Да пока еще не успел отразиться. Пока не настал момент, когда зарплаты стали меньше, доходы меньше, скажем. Поэтому пока, так же как было, да, пока так оно и есть. Как ходил в ресторан, там, в кино, так и хожу пока.
Нет, финансовый кризис на моем отдыхе и развлечениях никак не отразился. Я надеюсь, что он не отразится больше ни на чем. Я бы хотела тратить деньги на то, что мне понравится в данный момент, но запросов у меня не так много. Я могу себе позволить пойти в кино, пойти один раз в месяц в ресторан и один раз в месяц отдохнуть в клубе, но не более. Финансовый кризис здесь абсолютно ни при чем.
Пока не отразился, но я думаю, что в будущем повышение будет всяких там коммунальных платежей, вот, цен в магазинах. и, соответственно, отразится. Просто это пока только коснулось верхов, как бы, те, кто побогаче, а те, кто попроще, там, их коснется это еще через месяц, через два или через полгодика. В этом году до зимы я пока еще никуда не собираюсь, но думаю, к лету уже цены настолько подскочат, что не то, что на море, там в соседний город будет сложно съездить.
Но пока финансовый кризис на мне никак не отразился. Как ходила я в кино, так и хожу, как ходила там в кафе, в рестораны, так и хожу. В принципе, ни в чем себе не отказываю. Но я была на море в этом году, да. Цены те же, услуги такие же. Не, я не заметила, что что-то изменилось.
Конечно, отразился. Ну, кредиты сейчас не дают, например, суды не дают, да? А мне надо сейчас суду взять. Я молодой пацан, мне надо машину купить. Я работаю, все, а не могу никак. А заработать реально на машину не заработаешь.
Ну, сам, наверное, финансовый кризис, я пока его не ощутила. Хотя в последнее время стала замечать, что денег хватает вот исключительно от зарплаты до зарплаты. Но, скорее всего, это связано не столько с финансовым кризисом, сколько с повышением цен. Но, тем не менее, я себе сейчас могу позволить сходить в любое место, как и раньше, в общем.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». К 2013 году мобильные сети перейдут на солнечные батареи. Евросоюз выделяет 55 миллионов евро на обеспечение интернет-безопасности. Робот-андроид постирал рубашку и вымыл пол. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Президент Российской ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров считает, что российский сегмент интернета необходимо защитить от остальной части всемирной сети. Для этого предлагается организовать специальный шлюз, через который будет передаваться информация с международных серверов. О создании подобных шлюзов в мире рассказывает Дмитрий Морозов.
На сегодняшний день подобного рода шлюзы созданы в Китае и Сингапуре. В Китае проект называется «Великая китайская огненная стена». Он включает в себя сотни тысяч серверов, которые получают информацию от международных сайтов и ее фильтруют. По оценке экспертов, стоимость этой великой стены – 800 миллионов долларов. Российский проект будет стоить не намного меньше.
Новости коротко. Согласно прогнозу аналитической компании EBI Research, к 2013 году более 300 тысяч базовых станций мобильной связи будут использовать солнечные батареи для получения энергии. Большинство базовых станций будет использовать в дополнение к солнечным батареям дизельные генераторы или электросети, но 40 тысяч станций полностью перейдут на питание от солнечных батарей. Первая базовая станция на солнечной энергии введена в эксплуатацию индонезийским сотовым оператором Telkomsel. Министры внутренних дел стран Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии, которое предусматривает выделение 55 миллионов евро на обеспечение безопасности сети. Эти средства пойдут на разработку технологии отслеживания в интернете тех, кто размещает контент, несущий угрозу безопасности пользователей, особенно детей. Социальные сети MySpace и Facebook уже продемонстрировали свои системы защиты пользователей и выявления нарушителей. В Токийском университете прошла презентация робота-домохозяйки. Робот-андроид постирал рубашку в стиральной машине и вымыл пол шваброй. Разработчики назвали андроида первым шагом по развитию роботов-помощников для поддержки стареющего населения. Робот познает окружающую среду с помощью сенсоров и телекамер и создает ее трехмерную цифровую модель. Он может оценить успешность своих действий, чтобы в случае неудачи попробовать еще раз. По словам создателей, такие роботы войдут в обиход через 10 лет и будут стоить как недорогой автомобиль.
–
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В заповеднике Царицыно в Москве в эти дни проходит научная конференция «История садов России». Историки и культурологи бьют тревогу. Старинные пейзажи, являющиеся неотъемлемой частью русских усадеб, повсеместно искажаются, а порой и уничтожаются. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
На конференции собрались теоретики и практики. Среди последних представителей ландшафтных отделов Петергофа и Архангельского, Царицына и Царского села, Павловска и Щелокова. Эта встреча проходит по инициативе профессора РГГУ Бориса Соколова, который к тому же создал специализированный сайт «Сады и время». К нему и обратимся с таким вопросом. Борис Михайлович, трудно найти место, в котором бы более вольно обращались с историческим наследием, чем в Царицыне. Тем не менее, именно в этом месте вы решили провести конференцию. Почему?
В Царицыне сохранился и, слава богу, прекрасно работает полноценный научный отдел. Конференция называется «История садов в России. Опыт, проблемы, перспективы». Начали мы с Царицына и с его проблем, и с робкой надежды, что когда-нибудь будет настоящая реставрация. То, что произведено с парком, можно описать так. Выглаживание ландшафта и прореживание парка.
А как нужно было сделать?
Когда садовый архитектор создает свой рельеф, он очень тонко и очень точно имитирует законы построения живой земли. Когда 200 лет назад парк создавался английским садовником Ридом, все это было учтено. Потом это очень сильно заросло, но основа чувствовалась. Сейчас же вместо того, чтобы бережно снять послойно вот эту вот кожу наслоений, сделано довольно грубое, я бы сказал, бритье опасной бритвой.
А можно было восстановить исторический облик, да?
Безусловно, были проведены и археологические, и самые разные необходимые исследования, но, увы, они остались для будущего и для нашего сведения.
Были ли на вашей конференции какие-то сообщения, или, может быть, еще будут сегодня, когда приводились положительные примеры?
Примеров положительных немало, но они в основном касаются 100% музейных парков, которые никто не посмеет тронуть. А ситуация наша такая, что, с одной стороны, интерес нормальных людей к садам и историческим ландшафтам растет, а с другой стороны, растет интерес людей, смею сказать, духовно ненормальных, к тому, чтобы все застроить современными невыразительными и частными домами, все освоить и съесть.
Но если это какая-то историческая территория, неужели там возможны какие-то искажения?
В нашей стране существует очень хитрое законодательство о музеях-заповедниках, о заповедных территориях. Более того, легче охранять исторический парк под основанием, что это природная зона, особо охраняемая природная территория, нежели под тем предлогом, что это исторический ландшафт. Потому что статус этого ландшафта никак четко не определен. И все зависит на самом деле от совести и политической воли тех, кто принимает реальные решения.
Подчеркивает Борис Соколов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня присяжные приступают к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Сотрудничество в сфере энергетики станет одной из главных тем визита в Россию главы правительства Китая Вэня Цзебао. В США арестованы два человека по подозрению в подготовке покушения на Барака Обаму. Во вторник на азиатских биржах продолжилось падение цен на акции. Таковы главные темы к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Петербурге мировой финансовый кризис отразился на школах и детских садах, а московские власти, несмотря на все тот же кризис, обещают не бросать социальные и жилищные программы. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. вам. За должность по зарплате работникам федеральных предприятий в столице, по данным Московской Федерации профсоюзов, почти вдвое меньше прошлогодней, равна 67 миллионам рублей. Есть долги и у предприятий транспортной сферы. Не платят зарплату сотрудникам первый и второй автокомбинат. Эти предприятия не могут получить 130 миллионов рублей за оказанные услуги грузоперевозок на строительстве объектов по городскому заказу, в том числе школ и детских садов. Петербург. Городские власти сокращают финансирование ремонта школ и детских садов в будущем году на 14%, примерно на полмиллиарда рублей из-за экономического кризиса. Москва. Столичные власти продолжат практику выкупа квартир у застройщиков за счет городского бюджета, заявил руководитель строительного департамента Москвы Александр Косован.
Ни на минуту не прекратится строительство социального жилья, дорог, детских садов. Между тем, накопленные ресурсы позволяют нам продолжить практику выкупа за счет городского бюджета у застройщиков квартир, которые будут направлены на выполнение социальных программ. Это позволит не только продолжить расширение таких программ, но и поддержит строительную отрасль в трудные времена.
Петербург. Ежегодную проверку доходов и имущества чиновников предполагает законопроект о предоставлении сведений, внесенный губернатором Валентиной Матвиенко на рассмотрение в законодательное собрание. Москва. Зарплата водителей автобусов и машинистов метро увеличится почти на четверть в будущем году. По данным столичного департамента транспорта и связи, пока она составляет 29-36 тысяч рублей, а вырастет минимум до 41 тысячи. Но реально сегодня водители автобусов зарабатывают в среднем 50 тысяч рублей, работая больше нормы на 30-40%. В таких условиях москвичи все чаще отказываются работать водителями. Почти каждый второй водитель – иногородний. Петербург. По данным Пенсионного фонда, от социального пакета отказалось более 70% пенсионеров города, около 600 тысяч человек. В Ленинградской области также большинство пенсионеров, почти 75%, предпочитают социальному пакету «живые деньги». Москва. Завершено расследование уголовного дела главы подмосковного Пушкинского района Владимира Башкирцева. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и в растрате в особо крупном размере. В материалах следствия упоминается сумма в 2 миллиона рублей. Обвинительное заключение передано для утверждения в прокуратуру Московской области. Новости Москвы и Петербурга, 28 октября, Вера Володина.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Власти Петербурга выселяют на улицу Центр поддержки блокадников и ветеранов. Чиновники отказываются заключить с организацией договор на пользование помещениями, в которых Центр поддержки блокадников располагается уже 20 лет. На эту тему наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургская общественная организация «Культурный центр ветеранов и пожилых людей «Надежда» с 98 года занимает несколько помещений в особняке князя Горчакова на Большой Монетной улице. Сначала у них был договор аренды. Он продлевался до 2000-го, потом до 2003 года. А потом начались неприятности, которые состоят, по всей видимости, не только в укреплении рыночных отношений, выглядящих особенно беспощадно, когда дело касается помещений в престижных районах города, но и в опасном соседстве. Организация «Надежда» имеет несчастье существовать в одном здании с администрацией Петроградского района, говорит президент организации Татьяна Певченко.
У нас никогда никаких претензий с администрацией не было. Мало того, мы с ними очень активно всегда сотрудничали. Уживались со всеми арендаторами, которые были в этом дворце всю жизнь. Хотя помещения наши из года в год все время уменьшались. Несмотря на то, что мы выполняли все обязательства и даже вложили немало денег в ремонт помещений, где мы находились. А в настоящее время вот сложилась такая ситуация. В начале сентября нам районное агентство КУГИ прислало уведомление о том, что мы должны в течение 3 месяцев покинуть это помещение. А в случае нашего, значит, вот не выезда оттуда, нам грозит арбитражный суд. Это ветеранская организация. Такой ультиматум. И не предоставляя никаких аргументов, что мы там не выполняем какие-то указания или нарушая какие-то там нормы. Без всего. Просто уведомление о выселении.
Еще раньше, когда ветераны пытались продлить и упрочить свое законное пребывание в особняке Горчакова, чиновники, по словам Татьяны Певченко, успокаивали их тем, что у них и так бессрочная безвозмездная аренда и волноваться нечего. Было и письмо губернатору Валентине Матвиенко, и положительная резолюция на этом письме, а потом комиссия высоких чиновников, написавших много важных бумаг. Но все эти бумаги пролежали под сукном, а площадь, на которой существовали ветераны, и их права на эту площадь сжимались, как шагреневая кожа. Теперь площадь сжалась до 76 метров, а права, кажется, улетучились совсем. Однако руководитель пресс-службы администрации Петроградского района Алексей Китаев уверяет, что никто ветеранов выбрасывать на улицу не собирается.
Нет, это неправда. Никто никого никуда на улицу не выселяет. Они на улице не останутся 100%. Не может быть такого. Ну, вы можете себе представить, чтобы администрация такой ерундой занималась? Не урядится там? Нет. Было уведомление КУГИ в отношении данной организации. И все. КУГИ предоставила уже перечень помещений, которые они просмотрят, выберут. Нет сейчас никаких оснований вообще говорить о том, что их выкидывают на улицу. Там проблема в том, что они просто хотят в администрации остаться, им удобно здесь.
На вопрос, предоставляли ли ветеранам альтернативные помещения, Татьяна Певченко ответила так.
Ничего, клянусь вам, никаких адресов нам не представлено. И 9 октября нам пришло новое уведомление, третье, от вице-губернатора Молчанова, что мы должны покинуть эти помещения.
Раз чиновник из районной администрации говорит, что администрация ни при чем, это все комитет по управлению городским имуществом рассылает свои грозные уведомления, пришлось обратиться в этот комитет, говорит пресс-секретарь КУГИ Елена Бодрова.
Наше письмо вызвано желанием администрации. Согласно письму администрации, занимаемые организацией «Надежда» нежилые помещения после проведения ремонтных работ будут использоваться под административные цели. В связи с тем заключенный договор подлежит расторжению.
То есть получается, что именно по запросу администрации Петроградского района КУГИ прислала ветеранам уведомление о срочном выселении. Алексей Китаев уверяет, что администрация вообще-то и права не имеет держать у себя ветеранов.
Есть ряд законодательных актов, которые не позволяют администрациям районов помещения, которые находятся в оперативном управлении, сдавать помимо аукциона.
А вот в КУГИ считают, что в принципе администрация, будь на то ее добрая воля, могла бы оставить у себя ветеранов.
Но это право администрации рассмотреть. Если договор уже расторгнут, то нет. А если еще не расторгнут, то да.
То есть расторжение договора можно было и не добиваться, одновременно улыбаясь ветеранам и уверяя их, что все в порядке. Тут есть еще красочный нюанс. Несколько лет назад ветеранов потеснили под предлогом ремонта. Деньги на ремонт выделялись именно ветеранам, которые все это время платили за коммунальные услуги в ремонтируемых помещениях. А когда ремонт завершился, их туда уже не пустили, говорит Татьяна Певченко.
Площади ушли в аренду кому-то. Мы не знаем, какие там структуры сейчас сидят на наших законных площадях.
Ветеранам осталось 3 недели до того момента, когда им предложат, так сказать, с вещами на выход. Сумеют ли они вырваться из лабиринта чиновничьих объяснений, неизвестно. Пока все ответственные лица им улыбаются, и все закрывают перед ними дверь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня исполнилось 90 лет провозглашению независимости Чехословакии. Новое государство появилось в самом конце Первой мировой войны и стало результатом распада одной из империй, потерпевших в ней поражение, Австро-Венгерской. Первым президентом страны стал известный историк и публицист профессор Томаш Гарик Масарик. Так называемая Первая Чехословацкая республика просуществовала до оккупации гитлеровской Германии. После войны Чехословакия до 1989 года была коммунистической, а за крахом коммунизма последовал распад на Чехию и Словакию. Насколько население и политики сегодняшней Чешской республики чувствуют себя продолжателями дела президента Масарика и Первой республики? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин спросил обозревателя «Радио Свобода», специалиста по чешской политике Ефима Фиштейна.
Чешская общественность ощущает себя на 100% преемницей Чехословакии, потому что Чехословакия стала воплощением чаяний чехов, а может быть и словаков, в данном случае мы можем объединить эти два народа, на протяжении многих столетий. Оба народа чувствовали свою родственную связь, как и другие, кстати, славянские народы, жившие на территории Австро-Венгрии. Тем не менее, разница в восприятии Чехословакии, созданной 90 лет назад между чехами и словаками, достаточно серьезна. В то время как чехи, повторяю, считают свою нынешнюю республику полным продолжением продолжением, абсолютным продолжением Чехословакии со всеми ее политическими традициями, демократическими навыками, ориентацией и так далее. Словакия относится несколько более сдержанно к этой формации.
Чехословацкое государство было государством по типу своим национальным, хотя там было два народа, да, Чехословакия, Чехословакия, но тем не менее. Сама концепция была национального государства. Вот насколько сегодняшняя Чешская республика является государством национальным, продолжающим вот именно эти традиции.
Чехословакия действительно ощущала себя государством национальным, поскольку, повторяю, в то время, во время, когда словацкий народ еще не окончательно осознал себя как нация, в то время действительно существовала иллюзия национального бытия, если хотите, чехословацкого, или даже многие в то время еще говорили чехославянского народа, которого впоследствии, как оказалось, так и не получилось. Тем не менее, нужно отметить, что в тогдашнюю Чехословакию не входили только эти два народа. Они были, может быть, государствообразующими, но это было по-настоящему многонациональное государство. Огромное трехмиллионное немецкое меньшинство, огромное многосоттысячное русинское меньшинство, которое находилось тогда на территории, именовавшемся Подкарпатская Русь. Входили туда, кстати, поляки в значительном количестве, тоже несколько сот тысяч человек, и венгры, которые населяли тогда Южную Словакию, а до создания государства это называлось Верхней Венгрией. То есть это было по-настоящему многонациональное государство, которое, разумеется, некоторые сильные соседи воспринимали как государство лоскутное. Однако же оно исторически доказало свое право на существование, поскольку не только в межвоенный период существовало, но и после войны.
С Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Кирилл Кубрин. Сегодня исполнилось 90 лет провозглашению независимости Чехословакии. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке? Об этом беседа с адвокатом потерпевших Игорем Труновым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего вам доброго, до встречи.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло обрушение. Под завалами находились 9 человек.
Тяжело стоять здесь, где 6 лет назад. Последние минуты жизни.
Раненые при взрыве на Казанском пороховом заводе доставлены в больницу.
Начала переговоры о формировании правительства, которые зашли в тупик.
Гораздо чаще грабят банки в маленьких городках.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».